В эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 19 мая, вторник, и сегодня программа «Вот о чем». Что о рассказе Игоря Гиркина думают в самом Славянске? Каким оружием воюют российские снайперы на Донбассе?
У него в руках техника, которая на Донбассе пока встречается крайне редко. Это ружье для радиоэлектронной борьбы.
И как пандемия влияет на внутриполитическую стабильность в России? Украинский журналист Дмитрий Гордон взял почти четырехчасовое интервью у бывшего так называемого командующего армией ДНР Игоря Гиркина, который находится в розыске в Украине по подозрению в терроризме, а в мире по подозрению сбитии Боинга MH17. Перед офисом журналиста прошли протесты, а сам Гордон заявил, что действовал в, цитата, «содружестве с украинскими спецслужбами». В самой службе безопасности Украины причастность к организации разговора опровергли. Зачем Гордон взял интервью у человека, который отрицает существование украинцев? Стоит ли вообще говорить с подозреваемыми в терроризме? Какие последствия у выхода интервью Гиркина для украинского медиапространства? Об этом в студии с нашими гостями сегодня это журналист и обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников, а также директор общественной организации «Детектор Медиа» Галина Петренко. 0800 300 403 наш номер. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. В Луганске от коронавируса умер главный врач 4-й больницы Алексей Навроцкий. Он находился в реанимации с двухсторонней пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. О смерти врача сообщила оккупационная администрация Луганска. Это же радио «Донбасс Реалии» подтвердили двое медработников. Врач получил положительный тест 1 мая. Заразились также его жена и ребенок, но на тот момент ход болезни у них был бессимптомным. Через 3 дня, как сообщили медработники, Навроцкого положили в реанимацию. Напомню, в конце марта 4-ю больницу Луганска определили профильной по лечению коронавирусной болезни в Урло. По последним данным, группировки ЛНР в Урло зарегистрировали 4 случая смерти от коронавирусной инфекции. Всего группировка сообщает о 328 случаях заражения. В Украине 3-й день подряд снижается количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, и об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии. За прошедшие сутки в Украине обнаружили 260 случаев COVID-19. Всего на территории страны зафиксировали 18 876 заболевших. Правительство намерено разрешить работу общественного городского и пригородного транспорта с 22 мая, а работу детских садов и метрополитена с 25 мая. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, данное решение уже согласовано с офисом президента и членами Кабмина и будут приняты на заседании в среду. Напомню, что с 11 мая в стране были ослаблены некоторые карантинные ограничения. Тем временем поддерживаемые Россией вооруженные формирования 11 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Тарамчука, Красногоровки, Широкино, Новотушковского, Новолуганского, Луганского, Певденного, Новоалександровки. В группировке ЛНР обвинили украинских военных в 3 обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Докучаевска. Интервью журналиста Дмитрия Гордона с депутатом Госдумы России Натальей Поклонской и бывшим так называемым министром обороны ДНР Игорем Гиркиным-Стрелковым рассматривается как возможное дополнительное доказательство агрессии России против Украины. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины. В СБУ отметили, что эти интервью были инициативой самого Гордона. Напомню, интервью с Гиркиным вышло на YouTube-канале Гордона в понедельник вечером, интервью с Поклонской неделей ранее. Сам Дмитрий Гордон заявил, что интервью были сделаны им при содействии украинских спецслужб. Жителям Авдеевки рекомендуют сделать запас воды на период дезинфекции водопроводных сетей. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации города. По данным ведомства, в период с 20 по 22 мая будет проводиться чистка и дезинфекция водопроводных сетей и резервуаров чистой воды. Жители города просят иметь запас воды на 3 суток. И по прогнозам синоптиков, завтра, 20 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 14. Днем от 17 до 20 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Снайперская группа передвигается.
Штаб операции Объединенных сил опубликовал видео российских снайперов на Донбассе. Оно записано самим подразделением, а получено, как утверждают в штабе, благодаря спецоперации. Левко Стек из телепроекта «Донбасс Реалии» проанализировал, что в руках у этих бойцов, какое оружие они используют. Комментирует инструктор по снайпингу фонда «Вернись живым» Руслан Шпакович, основатель школы снайперов «Комбат UA» Павел Кощук и инструктор Иракли Куразбидиани.
Снайперская группа передвигается по оккупированной части Донбасса. Военные, похоже, только что прибыли на этот участок фронта. Местный боевик проводит группу по передовым позициям.
Что такое вещи, зэки, можете тут блиндажки скинуть? Далеко есть? Мы разберемся сами, да, дальше. Спасибо.
Судя по диалогам, местность для группы не слишком знакомая.
Что, забыл дорогу? Знаешь другую за вас?
Местных боевиков снайперы расспрашивают, какая сейчас обстановка на этом участке фронта. Снайперы прямо говорят, для чего они на передовой.
Чтобы они вообще голову не поднимали.
Эти кадры на передовой сняли с помощью нашлемной камеры. Вот, например, вариант, который в своей работе используют журналисты. У военных конструкция немного другая, но принцип тот же. Видео опубликовал штаб ООС, но вот каким образом она попала к ним в руки, украинские военные не говорят, ограничиваясь общей фразой «провели спецоперацию». Конечно, сразу возникает вопрос, а зачем вообще снайперам снимать свои действия?
Це не є нетиповим, майже у всіх підрозділах зараз намагаються використовувати нашоломні камери, щоб потім можна було проаналізувати, що було зроблено так, що не так. Зі сторони завжди краще видно, особливо це, коли трапляється якась помилка.
В штабі ООС вважають, що в кадрі російські військовослужбовці. В частності, заявляють о снайперах Центру спеціального назначення ФСБ РФ. Мы попросили специалистов изучить опубликованную видеозапись, чтобы узнать больше о том, кто, как и с каким оружием воюет по ту сторону линии фронта. Первое, что привлекает внимание – автоматы, которыми вооружена группа.
Одна з останніх модифікацій АК, яка була вже розроблена безпосередньо під час після Радянського Союзу розпаду, тому вважається, що типу АК-105 автомат, який не може ніяким чином бути знайдений, як там казали, в шахтах чи в відділках міліції, чи в музеях.
Звісно, для снайперської групи це не головне оружие, но одну із винтовок також достатньо хорошо видно на відео.
Ну, це Accuracy International, західного зразка гвинтівка, прийнята дійсно на озброєння багатьох спецпідрозділів російських. Це не секрет, вони цією зброєю хизуються, і це якби в світі визнаний, один з визнаних лідерів з виробництва такої спеціалізованої снайперської зброї.
338 лапова магнум – це дуже популярний серед снайперів калібр для далекої роботи.
Іменно з такої же винтовки, такої зафіксовані рекорди, звісний, допустим, англійський снайпер, кілька років назад в Афганістані, там 2,5 кілометри десь.
На записі ми бачимо двох снайперів, а от задача третього чоловіка в кадрі – не стріляти, а захищати групу. У нього в руках техніка, яка на Донбасі поки зустрічається крайне рідко. Це ружьє для радіоелектронної боротьби.
Це інструмент радіопригнічення, так? Тобто точково вона може якби впливати на органи, скажімо, чуття дронів, так? Глушити сигнал або навіть садити.
Ну, понятно, вони себе захищають, видя такі активні передвіження групи, там 5-6 чоловік, спокійно могли б хтось побачити, нанести удар, там кілька залпов міномета, і вся ця дорогостоюча група би накрилась за минуту.
Но не эта техника удивила специалистов больше всего. Вот фрагмент, где снайперы готовятся к началу работы.
Ну, поэтому нам надо аккуратнее быть, потому что они караулят. Надо аккуратно приборы выставлять поэтапно, потихонечку.
Сам прибор также хорошо видно в кадре. Именно эта техника самая дорогостоящая в экипировке группы. Речь о французской системе наблюдения GMLR.
Функцій дуже багато. Він має і тепловізор будований, і камеру, і фотоапарат, і далекомір лазерний. Тобто це прилад, який може вести спостереження за допомогою лептопа віддалено. Дуже-дуже цікава річ. Хотілося б теж потримати таку річ в руках, але, на жаль, у нас поки що таких приладів немає.
В сети есть фотографии одного из соревнований российских спецподразделений по снайпингу. Их проводили несколько лет назад, и тогда в кадр фотографа попала как винтовка Accuracy, так и прибор GMLR. И вот именно такое вооружение зафиксировали у снайперской группы на Донбассе.
Якісний тепловізор, там два тепловізори було, якісний тепловізор коштує в середньому до 15 тисяч доларів. Гвинтівка десь в районі від 15 до 20 тисяч доларів. Прилад для спостереження, можна оцінити це десь близько 30 тисяч. Дуже важко підрозділам зібрати таке обладнання на одну невелику групу. Це вказує на те, що вони забезпечуються державою. Інших варіантів, як військові Російської Федерації, практично немає.
По даним штабу ООС, відео снайпери знімали 26 і 27 февраля цього року в районі поселка Донецький, що на окупованій частині Луганської області. Іменно в це время від снайперського огня здесь погиб сержант 93-й бригади ВСУ Владимир Фетченко. Ще один український воєнслужащий был тяжело ранен.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
«90% славянского ополчения – это были местные жители, шахтеры». Так высказался гражданин России, кадровый офицер Игорь Гирькин в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Сам Гордон не обратил на это внимания. Вот только нет славянских шахт, ведь это город керамиков. А еще Гирькин сказал, что в Славянске его ждали 300 боевиков, и все мирные жители поддержали захватчиков города. Так ли это? Мы спросили у местных жителей.
Россиянин, организатор так называемой «Русской весны» на Донбассе Игорь Гирькин рассказал Дмитрию Гордону, что в 2014 году у него не было задачи захватывать именно Славянск. Да и вообще, он сам решал, что делать. «Я в первую очередь доброволец, и только во вторую – офицер ФСБ», – сказал Гирькин. Также он заявил, что сначала хотел расположить свой штаб между российской границей и Донецком, либо в Шахтерске, либо в Снежном. Но его убедили пойти в Славянск. Гирькин вспоминает.
«Просто задал вопрос, в каком городе есть наибольший русский актив, который сразу сможет стать, условно говоря, под ружье. Сразу нас поддержит массово. И мне назвали Славянск. И мне назвали, что сразу в наши ряды станет более 300 человек».
Также он заявил, что в Славянске, мол, уклонялся от политики, просто воевал.
«Вообще не принимал участия никакого фактически, кроме охраны и обороны, даже в проведении референдума».
От себя возразим. В день захвата города зеленые человечки говорили журналистам, что пришли для проведения так называемого референдума. «Референдум проведем и уйдем», говорили захватчики города. А еще в интервью российский военный сделал странное с точки зрения жителей Славянска заявление. Гирькин сказал.
90 с лишним процентов славянского ополчения – это были местные жители, шахтеры.
Он озвучил один из месседжей российской пропаганды о гражданской войне и воюющих шахтерах. Но откуда же человеку из России знать, что нет в Славянске шахтеров? Это город курортный, город керамиков. До захвата города житель Славянска волонтер Олег Котенко был сотником Майдана, а потом советником секретаря СНБУ Украины. По мнению Котенко, само интервью Гиркина – это одна из спецопераций ФСБ в условиях информационной войны. Олег Котенко сообщил радио Донбасс Реалии, что в Славянске не было 300 человек, готовых воевать на стороне Гиркина. Одна группа группировка до 60 человек тренировалась в Светогорске. Еще одна почти такая же по численности собиралась в Славянске. Котенко вспоминает.
Всегда они находились в лавре Святогорской. Там было около 50-60 человек. Это не были жители Славянска, это были люди, которых тренировал Безлер. Ними курировали люди с российским акцентом.
А наместник лавры Арсений в интервью РБК назвал такую информацию бредом и фейком. А по поводу казаков, охраняющих лавру, Арсений сказал так, цитирую, «В основном хлопцы из окрестных сел, которые здесь жили и живут, прописка соответствующая, паспорта украинские. Не знаю, что там было, но у нас хлопцы были и остаются на территории Украины, в политические дела не лезут, занимаются своим делом. Чтобы подозревать людей в чем-то, нужно иметь факты преступлений. За любого нашего казака я могу отчитаться», заявил Арсений. А Олег Котенко говорит, что поклонников русского мира в Славянске подпитывали деньгами из России.
Денежные средства заезжали на машине с воронежскими номерами. Эти деньги передавались по Пономареву.
Журналист из Славянска Александр Славянец говорит, что город захватили не случайно, готовились ко всему задолго до прихода Гиркина. Славянец говорит, что следствие должно установить, сколько среди захватчиков было жителей Славянска и других городов, а сколько россиян. А наличие паспортов у захватчиков Славянска еще не говорит о гражданской войне с точки зрения российской пропаганды. Александр убежден.
Все це агресія Російської Федерації підготовлена, очолена росіянами з використанням колаборантів.
Изменился ли Славянск после Гиркина? Александр Славянец говорит, что в военном смысле город освободили. А вот освободили ли в ментальном плане – большой вопрос. По информации журналиста, на последних выборах более 50% избирателей проголосовали за политсилу, которая декларирует пророссийскую политику. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
В Славянске, Донецкой области, по словам историков, родился украинский поэт Михаил Петренко. Автор стихотворений «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю», «Взяв бы я бандуру» и других, которые стали текстами народных песен. Сегодня на гербе и флаге Славянска изображен серебряный сокол с распростертыми крыльями. По словам геральдистов, он и символизирует слова из песни «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю». Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру. 0800 300 403.
Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто, и никогда никто в Украине не опрашивал ни Наталью Поклонскую, ни Игоря Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины. Сегодня флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге. И эти показания Натальи Поклонской и Игоря Гиркина станут одними из основных свидетельских показаний на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе.
Вот такое заявление сегодня сделал Дмитрий Гордон после того, как активисты начали пикетировать офис его издания «Гордон» и помещение СБУ с требованием открыть уголовное дело против журналиста за то, что он разговаривает с подозреваемым в терроризме. С нами на скайп-связи журналист-обозреватель Украинской службы радио «Свобода» Виталий Портника. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также медиаэксперт и директор общественной организации «Детектор Медиа» Галина Петренко. Галина, здравствуйте. Виталий, ну, наверное, первый вопрос такой, к вам такой. Убедил вас Дмитрий Гордон вот таким пояснением, которое он распространил сегодня?
Ну, во-первых, это очень странное объяснение по одной простой причине. Мы имеем дело с публичными людьми. И Наталья Поклонская, и Игорь Гиркин – это публичные люди, которые неоднократно выступали самыми различными заявлениями, интервью, статьями, блогами в целом ряде средств массовой информации, российских средств массовой информации. Дмитрий Гордон, возможно, первый украинский журналист из числа, скажем так, рукопожатных украинских журналистов, который беседовал с этими людьми, но это вообще отнюдь не первый представитель медиа, который с ними разговаривает. Не говоря уже о том, что сам, допустим, Гиркин имеет свой YouTube-канал, на котором он достаточно много и подробно говорит о своей политической позиции. И обо всем том, о чем он говорил в интервью господину Гордону, не говоря уже о том, что слова, которые говорятся в интервью журналистам, уже точно не являются предметом судебного судебного разбирательства и юридических доказательств. Я в этом смысле приводил очень простой пример даже осмысленности того, что было сделано в этих интервью. Бывает ситуация, когда две враждебные стороны разделены языковым барьером. Ну вот представьте себе, что вы израильский журналист, который разговаривает с каким-то лидером арабской радикальной организации. Но этот лидер арабской радикальной организации никогда в жизни не давал интервью никому, кроме арабских средств массовой информации. Он никогда не беседовал с человеком, который может передать его мысли на иврите. И вот вы публикуете какие-то выдержки из его высказываний, его интервью в израильских медиа, и ваши читатели поражаются. Вот что он, оказывается, говорит. Вот что он, оказывается, знает. Вот как он, оказывается, к нам относится. Россиян и украинцев такая языковая пропасть, прошу прощения, не разделяет. Точно так же, как никогда не разделяла пропасть, допустим, участников конфликта в Северной Ирландии. Как если бы британские журналисты брали интервью у лидеров северноирландских радикалов, которые могли в это время там выступать с какими-то заявлениями в собственной прессе, то они тоже не открывали никакой Америки по той простой причине, что эти люди и в собственных изданиях, и в интервью BBC, и в интервью New York Times, и в интервью Irish Times говорили на одном и том же языке. Поэтому на самом деле в этих высказываниях Поклонской и Гиркина нет не только ничего важного для судебного процесса, в них нет ничего нового даже для украинской аудитории, которая прекрасно понимает язык, на котором эти люди вообще разговаривают. Имеет смысл только легитимизация их присутствия в украинском медиапространстве, больше ничего.
Так получается, с вашей точки зрения, Дмитрий Гордон оправдывался сегодня?
У Дмитрия Гордона своя картина мира. Но я думаю, что эта картина мира — это не картина индивидуума Дмитрий Гордон, это картина проекта Дмитрий Гордон. Потому что каждое интервью Дмитрия Гордона, оно всегда продумано с точки зрения политической целесообразности. И я предлагаю эту дистанцию, эту специальную операцию по легитимизации определенных фигур в украинском медиапространстве и превращению некий, и по смене амплуа неких этих фигур начинать не с госпожи Поклонской и господина Гиркина, а начинать с телевизионного комика Владимира Зеленского, который во время всей предвыборной кампании тоже дал большое интервью именно этому человеку, Дмитрию Гордону. И таким образом изменил свое амплуа с человека, который ранее читал заготовленные другими тексты, связанные с сатирической критикой оппонентов владельца телеканала 1+1 Игоря Коломойского, на амплуа человека, который высказывается самостоятельно по насущным политическим вопросам и по ситуации в Украине. То есть из комика стал украинским политиком. Это произошло именно в рамках проекта «Гордон». И именно в рамках проекта «Гордон» сейчас происходит изменение фигур Поклонской и Гиркина с предательницы и диверсанта на медиаперсон. Чем это все связано? Этот проект – часть большой игры по дестабилизации ситуации в нашей стране и по превращению Украины рано или поздно в зону российского политического влияния. В Кремле убедились, что без такой дестабилизации, чисто военным путем, с помощью танков и пушек, можно захватить лишь часть территории Украины, которая сегодня находится под контролем России. Это отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Дальнейшая оккупация Украины признана, вероятно, нецелесообразной из-за того, что большая часть населения не готова приветствовать оккупантов с распростертыми объятиями, даже уже на территории самого Донбасса. И тогда избрана другая тактика – дестабилизация и крах государства с установлением затем протектората, возможно, такого протектората, как в Молдове. С участием России и Запада, возможно, только российского протектората. Но для этого протектората необходимо вызвать сильнейший внутренний конфликт в Украине и деградацию самих структур государственного управления. Если мы посмотрим на все беседы, которые господин Гордон провел за эти месяцы, мы увидим, что он близок к цели, этот проект. И я могу, в принципе, предполагать, что сам господин Гордон не ведает, что творит. Но я думаю, что очень хорошо понимает, что они делают те люди, которые сейчас работают над проектом воссоздания Российской империи в границах Российской Федерации, Украины и Беларуси. Это не про журналистику. Это про будущее тех людей, которые будут здесь жить или будут лежать в могилах в ближайшие годы.
Хорошо, вопрос Галине Петренко. Галина, а вот действительно, сознателен ли Дмитрий Гордон тому, что он делает? Вот сейчас Виталий Портников такой политологический аспект разложил, да, какие нарративы продвигаются с помощью его интервью. А вот какая бизнес-модель вообще Дмитрия Гордона, его логика как журналиста? Ведь это же определенная бизнес-логика. Наверное, делает он такие интервью с такими героями банально ради просмотров, которые потом монетизируются, дают трафик на сайт и подобные вещи.
Ну, я думаю, что просто трафик – это не самая главная тут цель Дмитрия. Речь идет о таких вещах, как влиятельность, о таких вещах, как близость к лицам, принимающим решения, близость к властным структурам. Ну, любому журналисту сложно отказаться от влиятельности, если уже ею запахло. Поэтому это главный мотив, я думаю.
Как думаете, почему Дмитрия Гордона именно выбирают очень многие люди для того, чтобы дать ему интервью? Вот опять же Виталий Портников вспомнил и Владимира Зеленского с интервью, которому началась его политическая карьера. И сейчас вот и участники группировки ДНР, и участники аннексии Крыма все обращаются почему-то к Дмитрию Гордону. Почему он такой интересный получается для определенного рода людей?
Потому что если мы говорим сейчас о спикерах, которые занимают какую-то российскую, остро российскую, умеренно пророссийскую позицию, то Дмитрий ему удобен как собеседник, поскольку он тоже сам находится посередине. Он, с одной стороны, коммуницирует какие-то проукраинские вещи, майдановские ценности, хотя потом говорит, что там он с ними не соглашается, но он их поддерживал в тот момент. И таким образом он служит таким удобным мостиком, через которого можно коммуницировать. Очень тяжело, ну, у него соответствующая аудитория, уже прикормленная, которая способна воспринимать эти месседжи. Она либо симпатизирует России, либо она тоже не определилась, потому что очень тяжело вести диалог с той частью, ну, для России очень тяжело диалог сейчас вести с той частью украинского общества, которая очень остро, такое патриотическое, очень остро не воспринимает вообще ничего российского. Вот она точно не гнездится у Дмитрия.
Галина, вот сам Дмитрий Гордон говорит о том, что, ну, берут же американские журналисты интервью у террористов, у Аль-Каиды. Вот как в мире эти вопросы регулируются? Ведь в Украине разыскивается Игорь Гиркин за подозрение в терроризме, да и во всем мире он разыскивается по подозрению в сбитии Боинга MH17. Насколько это вот моральная сторона общения украинского журналиста с Игорем Гиркиным?
Ну вот здесь даже в этой истории о том, что, допустим, Дмитрий, как я для себя назвала, сходил за линию фронта, то есть, допустим, его попросили спецслужбы это сделать. Я согласна с тем, что он выбрал не самых секретных персонажей, которые так выступали, но вопрос еще в том, что давайте посмотрим, как сегодня дискурс общественный украинский вокруг этой истории развивается. Крайне мало людей обсуждают историю сотрудничества со спецслужбами, даже в профессиональном журналистском среде, даже в такой патриотично настроенной. И гораздо больше людей даже в профессиональной среде обсуждают все равно целесообразность этих проведения этих интервью. Можно себе представить, что в более широкой аудитории гораздо больше людей послушали, посмотрели эти интервью и там сделали для себя какие-то выводы, а скорее всего, ну, как бы убедились, возможно, в каких-то своих предыдущих взглядах. Вряд ли эти интервью поменяли взгляды. Повторюсь, что это, скорее всего, легло на ту аудиторию, которая либо уже очень симпатизирует России, либо в промежутке, чем кто-то там задумался о том, что какая потрясающая спецоперация, и давайте вообще вот на это вот не смотреть. Вы сейчас спросили меня про моральную сторону вопроса. И про моральную многие высказались, я сейчас тоже мягко высказалась. Меня немножко пугает как раз юридическая сторона вопроса, потому что вот эти вот все призывы, которые опять пошли, давайте заблокируем YouTube-канал Дмитрия Гордона, и сразу же пошла реакция власти о том, что а мы же вам предлагали там закон о дезинформации, который бы позволял очень быстро блокировать такие вещи. Так что эта штука очень опасна еще и в этом смысле, потому что всегда можно спровоцировать каких-то политиков, которые захотят как раз воспользоваться моментом и напасть на свободу слова здесь, в Украине.
Галина, были ли прецеденты, чтобы вот воюющий, журналист воюющей страны брал интервью у ну, врага? Да, это нормально? Практикуется ли это в мире?
Ну, давайте я скажу, что я не изучала глубоко этот вопрос. То есть мы все знаем про примеры Аль-Каиды, это просто более близкий нам исторический момент. Все там вспоминают про то, что невозможно было бы интервью с Гитлером на BBC, но это очень далекий исторический момент и далекий момент в методах ведения войны, когда война была не настолько информационная, как сейчас, и более похожа на реальную войну, чем сейчас. Поэтому Возможно, Виталий захочет ответить.
Давайте вот Виталию, да, переадресую. Виталий, и вот тоже к вам вопрос как к журналисту. Вы бы взяли интервью у Игоря Гиркина? Есть вам интересно с ним было бы пообщаться? Возможно, даже не под запись, а вот в принципе как журналисту сделать определенный материал?
Я же не сумасшедший. Зачем мне разговаривать с человеком, ответы которого на свои вопросы я всегда знаю заранее. И который постоянно транслирует свои мысли в различных условиях. И самое главное, почему я должен разговаривать с человеком, который абсолютно не самостоятельный? Если бы я с кем-то хотел разговаривать о ситуации в российско-украинских отношениях, тоже не для интервью, скорее всего, а в частном порядке, я побеседовал бы с Владимиром Путиным, конечно. Мне интересны его взгляды. В этой
японской... Проблема у нас со связью, попробую ее восстановить. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, высказывайтесь по поводу интервью Дмитрия Гордона, который он взял у Игоря Гиркина. Как вы относитесь к самому факту вот такого разговора? Увидели ли вы, услышали ли что-то новое во время этого интервью? Виталий, вот можете продолжать, вроде бы восстановили мы эту связь. Вот хотелось бы еще услышать у вас, как вы... Есть ли в мире прецеденты? Ну вот, насколько известно, BBC не общается с бойцами иранской республиканской армии. Для них это, ну вот, запрет. Может быть, подобный запрет ввести и в Украине нужно было бы, целесообразно было бы, как думаете? К сожалению, нету связи, мы сейчас попробуем ее восстановить. Галина, на сайте Detector Media вышла статья об введении бизнеса, медиабизнеса Дмитрием Гордоном, который там называется Кобзоном украинской журналистики. Поясните, пожалуйста, нашим слушателям, почему Кобзон?
Это цитата, я прямо сейчас вылетела из головы, это его раньше кто-то так назвал. Вот, и очень метко, и мы это процитировали. Ну, там шла речь о том, как Дмитрий Гордон делал себя, делал свою медиа-империю в течение всей своей карьеры. Вот, вспомнили, что он очень, ну, он вырос из такой среды спикеров, таких, скажем, советских, да, потому что его вот эта концепция, что я пишу историю событий, которые нас окружали, я интервьюирую очень глубоко людей, которые влияли скорее когда-то на события, чем сейчас. Вот, ну, как то, что он устраивал концерты с российскими звездами, и был таким мостиком, когда это не считалось плохо. Вот, и то, что он даже иногда рекламировал пирамидки, какие-то там, это что-то эзотерическое такое, я так понимаю.
Так Кобзон это плохо или хорошо? Вот вы говорите о том, что есть такие советские определенные методы работы Дмитрия Гордона. Да? В чем заключается эти советскость этих методов? И плохо это или хорошо? Почему они актуальны сейчас, в 2020 году?
В данном случае наш автор точно вкладывал в слово «Кобзон» уже отрицательный смысл. Тот, кого он цитировал, я не уверена, потому что время прошло. Я могу сказать, что действительно время идет вперед. Вот Дмитрий, на самом деле ему-то не очень много лет, но он остался в своей продукции, в своем продукте, в своей аудитории и, возможно, и ментально сам во временах советских. Просто время идет вперед. Я замечала по себе, по своим знакомым коллегам, что мы, например, когда шутим, мы перестали использовать фразы из советских фильмов, каких-то очень расхожих комедий, да, мы начали использовать какие-то другие мемы. А есть часть людей в Украине, которые остались вот в том вообще мематическом пространстве, и просто они, ну, такая, назовем ее, более взрослая аудитория, она все время стареет, это аудитория Дмитрия. Он еще долго сможет на ней зарабатывать, но он, скажем так, не будет уже популярен, например, на новом канале каком-нибудь или на молодежном медиа.
Вроде бы восстановили связь с Виталием Портником. Виталий, должно ли государство, с вашей точки зрения, регулировать вот подобные интервью? Действительно, вот, как говорит Галина Петренко, уже звучат призывы заблокировать этот YouTube-канал. Может быть, стоит каким-то образом это дело все регламентировать украинским властям? Вот запретить, допустим, говорить с украинским журналистом, с вот фигурантами группировок ДНР, ЛНР?
Когда Галина говорила, кстати, о советской аудитории, я сразу вспомнил известный ролик, там, где актер Владимир Зеленский в Баку падает шутливо в том месте, где в свое время упал герой фильма «Бриллиантовая рука» в исполнении великого комика Юрия Никулина, и говорит: «Черт побери, черт побери». Так что, как видим, в плену советских мемов, советских анекдотов, советского представления о жизни остаются куда более молодые люди, чем Дмитрий Гордон. Владимир Зеленский более молодой человек, но он остается таким же советским человеком, как и аудитория Дмитрия Гордона. В этом смысле мы не можем ожидать от людей большего, чем они могут нам дать с точки зрения своего культурного формирования. Так что в этом смысле, я думаю, что Галина недооценивает количество советской аудитории в Украине. Оно равняется 73% избирателей Владимира Зеленского. Именно с этой аудиторией работает Дмитрий Гордон, потому что он никакой не человек, оставшийся в советском прошлом. Он человек, находящийся в советском настоящем. Это советское настоящее отличается просто большим количеством приспособленчества, уровнем приспособленчества. И многие мои коллеги всегда умели приспосабливаться к разным эпохам. Я это очень хорошо помню, потому что люди, которые доносили на меня за то, что я интервьюирую депутатов-демократов на съездах народных депутатов СССР, доносили в буквальном смысле слова. Представители КГБ Украинской ССР прям приходили и говорили. Чуть ли не за моей спиной, в буквальном смысле слова. 24 августа 1991 года нацепили сине-желтые значки и стали большими патриотами. Так что я ничему не удивляюсь. Я не удивляюсь людям, которые были на Майдане в 2013-2014 году, потому что понимали, что Майдан побеждает, и открывается с его победой какая-то новая дорога к финансовым возможностям. А через 5 лет они стали смещаться в центр, потому что это новая возможность. Это не учет интересов аудитории. Им плевать на аудиторию всем этим людям. Это учет интересов тех, кто платит. Ведь не аудитория же платит украинским журналистам. Платят другие люди. Журналистика не прибыльное дело в нашей стране. Прибыльно в нашей стране обслуживание тех, кто содержит этих лидеров самозваных общественного мнения. А с точки зрения юридической, я 2014 года говорю, что нельзя ограничивать свободу слова. Но необходимо понимать, что в воюющей стране должно быть понятие военной цензуры. Ну вот как государство Израиль. Там, например, имена там жертв террористических актов или там имена террористов не обнародуются до разрешения соответствующих инстанций. И так далее и тому подобное. Если бы у нас была бы военная цензура, мы могли бы ввести определенные ограничения на присутствие в украинском пространстве, допустим, лиц, разыскиваемых за государственные измены, за подозрения в терроризме, тогда действительно интервью господина Стрелкова и госпожи Поклонской никогда бы не состоялось. Но вместе с тем понятно, что никто при этом не мог бы заблокировать YouTube-канал Дмитрия Гордона, потому что это уже совершенно другая история. Господин Гордон бы в таком случае, как законопослушный гражданин, соблюдал бы просто нормы законодательства. Но поскольку мы никак не можем понять, что мы страна, которая находится в войне, и в ближайшие десятилетия нам предстоит воевать, воевать и воевать в разных видах, то мы пытаемся имитировать мир. А имитация мира, истекающей кровью от войны в стране, всегда чревата политическими катастрофами.
Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. С нами журналист Виталий Портников и медиаэксперт Галина Петренко. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я, да?
Да, Луганщина. Представьтесь, пожалуйста.
Луганщина, Наталья. Ну, господин Портников хотел бы взять интервью, ну, если была такая возможность, у Путина. А что вы думаете? Вы не знаете ответы на ваши вопросы, если бы вы ему задали? Мы, по-моему, и Путин предсказуемый. Настолько же, как и... Все, что он сказал, мы уже тоже слышали. Вообще самый лживый вид, скажем так. Интервью и мемуары. Ну, я вообще не представляю, для кого это может быть интересным. Но если не знать, допустим, читать интервью, мемуары, можно подумать, это великий гуманитарий, гуманист, осчастливил все человечество, а потом, когда сказать, чьи это мемуары, это какой-то там, условно говоря, людоед, понимаете? Ну, никто о себе плохого не скажет. Поэтому, а что касается Гордона, вы знаете, мне больше переживаю, вот у нас Дерибаска, я слышала, кремлевский олигарх, он вывозит кварциты из Сумской области. Вот меня чего больше... А на какой площадке состоялось это интервью? То есть как, Гордону предоставили какое-то помещение, студию, где он записывал? Или, ну, где это было? Нейтральный, я не верю, что это нейтральная территория. Это брехня, конечно. Нейтрального ничего не бывает. Вот где это все происходило?
Давайте дадим возможность Виталию вот отреагировать, если хотите, по поводу интервью Путина, да? Ну, вот считает наша слушательница, что Владимир Путин тоже бы повторял вот все давно известные тезисы.
Я еще раз повторяю, я никогда не хотел бы брать интервью у Владимира Путина. Я сказал, что я с интересом поговорил бы с Владимиром Путиным в частном порядке. Я уверяю вас, как человек, который неоднократно в частном порядке разговаривал с действующими президентами самых разных стран мира, что частные беседы интереснее любых интервью. Интервью они для общего пользования. Как, извините меня, бумага в общественном туалете. А частная беседа — это частная беседа. В частной беседе тебе говорят совершенно другие вещи. Ты можешь задавать совершенно иные вопросы. Ты можешь обсуждать перспективы. Да, даже с врагом. Я, если мне предоставилась бы возможность поговорить с Владимиром Путиным так, чтобы остаться в живых, я бы с интересом поговорил. Я прекрасно понимаю, что в данном случае, в моем случае, частная беседа с Владимиром Путиным вряд ли окончилась бы для меня хорошо, поэтому вряд ли мы когда-либо еще побеседуем. Но, тем не менее, это было бы для меня очень интересный профессиональный опыт. Я совершенно не хотел бы брать интервью Владимира Путина. Более того, я вам скажу, я неоднократно вынужден был писать сам интервью с высокопоставленными чиновниками. Писать вопросы и писать ответы. Потому что очень многие люди, занимающие высочайшие должности на постсоветском пространстве, к сожалению, не способны дать те ответы, которые хочет увидеть читатель. Потому что мне действительно интервью совершенно неинтересно. Я считаю это псевдожанром. Но частная беседа меня бы заинтересовала с тем, кто может вообще разговаривать. Что касается вопроса слушательницы о том, площадке, это же интервью по скайпу.
По скайпу, да, наверное, не слышала, не видела интервью наша слушательница.
Каким Гордон у себя дома, господин Гиркин у себя дома, они так беседуют. Сейчас так мир устроен, вообще карантин. Не надо никуда ездить.
Давайте еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Валерий Краматовск.
Слушаем вас.
Скажу свое мнение, соглашусь с Виталием Портниковым, потому что Гордон так и остался советским, так и не стал украинским журналистом. И вот он все время твердит, что он патриот Украины. По некоторым данным, он имеет бизнес квартирный в Киеве, у него там 100 квартир, да, и плюс его издательство, сайт, и он блогер. Ни разу он не был на фронте, на передовой. Хотя бы одну снайперскую американскую винтовку Барретт он купил.
Но, может быть, журналист не должен заниматься таким?
Я считаю, должен. Настоящий патриот должен помогать своей армии. Мое такое мнение. И сегодня Денис Казанский в своем блоге сказал, что острые вопросы их не было. Все, что Гиркин говорил, мы уже это уже давно все слышали, кто следит за Гиркиным Стрелковым. Не было именно острых, важных вопросов. Сегодня Денис Казанский об этом сказал.
Да, ну вот кроме имен трех украинцев, проукраинских активистов, в убийстве которых Игорь Стрелков признался во время этого интервью, ну было известно, что он причастен к их убийству. Сейчас он просто подтвердил это. Еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. По поводу интервью Гордона Гиркина у меня нет особых претензий к интервьюеру, потому что я не заметил серьезных отличий в данном интервью. Это обычный стиль Гордона. А по поводу того, кого нужно допрашивать и журналистам, и прокуратуре, если они вообще есть, еще есть у нас в Украине, то я бы хотел чуть расширить тему разговора. Вот у нас в государстве есть чиновники и политики, и у них есть определенные обязательства. Например, в обязанность президента входит защита прав и свобод, закрепленных в Конституции. Поэтому начинать допросы нужно с Турчинова, Кличко, Яценюка, Тягнибока и дальше по списку, прямо до Зеленского, и задавать самые неприятные вопросы и требовать ответы. Например, кто расстрелял людей на Майдане, почему Москва отжала наши территории, почему образовались котлы в 2014 году, почему продолжается торговля с Российской Федерацией на 7-й год войны и многие другие интересные вопросы, которые нужно задавать тем, кто руководил нашим государством, а не вот этой шестерке Гиркину. И у наших журналистов были робкие попытки позадавать такие вопросы тому же Турчинову, но это крайне мало. И, кстати, вот Зеленский во время так называемых дебатов с Порошенко на стадионе год тому назад поднимал некоторые эти вопросы, только теперь их можно переадресовать к нему же, и завтра будет еще такая возможность у журналистов. То есть Гиркин – это не самый интересный человек для допроса в интервью. Есть намного интереснее люди. Спасибо.
Спасибо вам. словам. Еще Виталию Портнику вопрос. Виталий, вот была информация, что Игорь Гиркин сам искал выходы на украинских журналистов и искал журналистов, которым можно дать интервью, которые согласятся взять у него интервью. Ну, непонятно, это правда, неправда. Но вот все-таки, зачем ему это, да? Вот есть какой-то политический потенциал у Игоря Гиркина? Есть какие-то соображения по поводу Украины?
Получил задание, стал искать журналиста. Сказали ему, что он должен легитимизироваться в украинском медиапространстве, стал легитимизироваться. Это же люди, которые служат. У них есть определенные возможности. Меня только поражает, знаете, нет, меня поражает аберрация в головах наших уважаемых слушателей. Они, с одной стороны, говорят, что Гиркин — это шестерка, это факт. Но разговаривать по поводу преступлений Гиркина, которого послал на Донбасс Путин, они хотят не с Путиным, не с Медведевым, не с Шойгу, не с теми, кто оккупировал нашу страну, а с теми, кто защищал нашу страну, Турчиновым, Яценюком, Порошенко. И пока наши граждане будут хотеть допрашивать по поводу нападения на Украину не руководителей страны-агрессора, а тех, кто руководил защитой нашей страны от оккупанта в тяжелейших условиях краха государственности после бегства господина Януковича, украинское государство будет терять новые и новые территории, и наши уважаемые слушатели, которые нас сегодня слушают, могут оказаться завтра в подвалах новых народных республик или убитыми на фронтах. Они должны просто четко понимать, какие для них личные последствия будут, если они не изменят свои мозги.
Вопрос Галине Петренко последний. Галина, а какие последствия для украинского медиапространства вот после выхода этого интервью? Вот много говорят о том, что да, вот это специально делается для того, чтобы изменить определенные критерии и нормы. Вы видите эти последствия сейчас уже? Как бы вы их описали?
Ну, я вижу, что, во-первых, я надеюсь, у Дмитрия Гордона уже не будет возможности продолжать эту практику, потому что он рассказал публично, что все, он работает на спецслужбы, и тогда уже ему никто не поверит. Вот, реакция профессионального цеха, которая наступила в ответ на его два интервью, она абсолютно однозначно против. Даже те голоса, которые говорят о том, что мы там против того, чтобы диктовать журналистам, что они у кого-то не могут брать интервью, все равно эти люди, я имею в виду медийщики, они все равно негативно оценивают факт появления интервью с Поклонской и Гиркиным сейчас в украинском медиапространстве. Так что я думаю, может быть, россияне пустили какой-то пробный камешек тоже в наше общество, посмотрели, как мы реагируем. Вот, реагируем мы прекрасно. С одной стороны, мы не хотим продолжать эту практику. С другой стороны, да, у нас пришли какие-то активисты под офис Дмитрия и расписали ему стены, но, опять же, ну, не совершили очень сильных правонарушений. Дай бог, уже не сожгли его и так далее, не ударились ни в какое насилие. То есть, в принципе, общество пока еще сопротивляется, реакция нормальная.
Спасибо большое. Это были Виталий Портников, журналист-обозреватель Украинской службы «Радио Свобода», и Галина Петренко, директор общественной организации «Детектор Медиа», медиа-эксперт. Мы говорили, обсуждали вчерашнее интервью Дмитрия Гордона с Игорем Гиркиным. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас полистаем свежую прессу.
Представитель России на переговорах по Донбассу Борис Грызлов обвинил украинских переговорщиков в том, что они пытаются выдавить из рабочих групп представителей так называемых народных республик. И даже отметил, что партия, которая называет себя «слугой народа», рискует превратиться в партию «слуг войны». Эту риторику трудно назвать новой. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Журналист напоминает, что в 2014 году партией войны в Москве называли президента Украины Петра Порошенко и его соратников. Портников отмечает, что примерно тот же процесс можно наблюдать и в отношении новой украинской власти. Появились слуги войны, а вскоре президентом войны будет объявлен и сам Зеленский. И эта последовательность в российских оценках напоминает о тупике, в котором находится ситуация в российско-украинском конфликте, утверждает Виталий Портников. В начале своей каденции президент Зеленский говорил о дедлайне для прогресса на Донбассе – один год. Позже он пообещал завершить войну до окончания срока своего президентства. История показывает, что делать такие заявления – неблагодарное дело. Об этом пишет сайт BBC Украина. Вещатель напоминает, что Петр Порошенко уже заявлял об АТО за 2 недели, а затем признал, что ошибся. По мнению директора Центра «Новая Европа» Алены Гитманчук, за год своего президентства Владимир Зеленский не приблизил ситуацию к миру на Донбассе, но приблизил ее к пониманию, кто на самом деле блокирует процесс. То есть, если при Порошенко можно было навязать миф, что это Киеву не хватает политической воли для завершения конфликта, то Зеленский его развеял. При этом эксперты отмечают, что новая украинская власть не умеет адекватно оценивать риски, которые несут те или иные решения для ситуации в Украине. Также команде Зеленского не хватает надлежащей коммуникации со специалистами по вопросам урегулирования конфликтов. Как оказалось, просто перестать стрелять не такая уж и легкая задача. Подробнее читайте в материале «Приблизился ли Зеленский к миру на Донбассе?». Реорганизация угольной отрасли, начало которой боевики группировок ЛДНР объявили в апреле, оставит ряд шахтерских городов Донбасса без градообразующих предприятий. Об этом пишет еженедельник «Украинский Тыждень». Речь идет, как отмечает издание, не только о небольших городках, но и о достаточно крупных промышленных центрах. Например, в городе Красный Луч под контролем группировки ЛНР, где до войны проживало около 100 тысяч человек, теперь нет ни одной активной шахты, а вслед за ними закрылись и машиностроительные предприятия, которые еще работали. Автор статьи Денис Казанский утверждает, что будущее таких городов предугадать несложно. Чтобы понять, какими через несколько лет будут шахтерские города Урдло, достаточно взглянуть на прежние шахтерские города Восточного Донбасса, Тульской области и Урала в России, а также шахтерские поселки Абхазии. Шахты там закрыли еще десятки лет назад, и за этот срок, прошедший с момента их ликвидации, на месте закрытых предприятий так и не возникло ни одной равноценной замены. Подробнее читайте в материале «Безрадостное будущее Донбасса».
Россия среди лидеров стран по распространению коронавируса с более чем 270 тысячами случаями заражения. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 фиксирует очередной скачок смертности от заболевания. При этом в стране объявлен выход из режима нерабочих дней. Как это связано с политической стабильностью и устремлениями Кремля? Об этом в материале моей московской коллеги Алены Вершининой.
Таблица заболеваемости мне напоминает олимпийскую таблицу. Опять США на первом месте, Германия и Италия в лидерах. Россия плетется во втором десятке, но еще не выступали наши биатлонисты.
Эту шутку в начале апреля россияне активно репостили в социальных сетях. В середине мая шутка стала реальностью. Америку по общему числу выявленных случаев коронавируса Россия пока не обогнала, но уже уверенно закрепилась на втором месте. И именно на этом фоне Кремль решил отменить так и не объявленный официально карантин, то есть режим нерабочих дней.
Причем заявление президента Владимира Путина прозвучало в день, когда были зафиксированы рекордные цифры суточной заболеваемости. И в этот же день две ведущие мировые газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Файнэншл Таймс» независимо друг от друга опубликовали два материала, в которых говорится, что реальное количество умерших в России пациентов с коронавирусом может быть выше официальных данных на 70%. «Файнэншл Таймс» проанализировала общие данные по смертности в Москве и Санкт-Петербурге. «Нью-Йорк Таймс» опирала в статье только на данные московских ЗАГСов. Издание взяло среднее число зарегистрированных смертей в апреле за предыдущие 5 лет и сравнила его с показателем для апреля этого года. Получилось, что в апреле 2020-го в российской столице умерли на 1721 человек больше.
Данные, обнародованные московской мэрией, показывают, что число всех зарегистрированных смертей в российской столице за апрель превышает средний показатель за 5 лет больше, чем на 1700 случаев. Это во много раз выше официального количества смертей от COVID-19, которое равняется 642. Что, в свою очередь, свидетельствует о существенном занижении отчетности со стороны властей.
В российском МИДе эти публикации Financial Times и New York Times назвали, далее цитата, «беспочвенными спекуляциями и очередным сенсационным антироссийским фейком». Ведомство потребовало опровергнуть опубликованную информацию о статистике смертности от коронавируса в России, а официальный представитель МИДа Мария Захарова даже пригрозила лишить журналистов газет аккредитаций. Но в New York Times заявили, что не сомневаются в своих данных.
Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заверила, что данные о смертности в столице достоверны.
Москва придерживается политики полной открытости, что касается всех данных о коронавирусной инфекции. Мы публикуем все статистические материалы, всю аналитику, связанную с коронавирусом. С момента появления в Москве первого больного мы ежедневно фиксируем общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел. Хочу сказать, что Москва, наверное, единственная, кто опубликовал данные о смертности за апрель на портале открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эти данные могли использовать все.
А вот руководитель сети штабов Алексея Навального Леонид Волков считает, что часть российских регионов публикует нарисованные цифры вместо реального положения дел.
Мы даже не очень понимаем, есть ли у Кремля данные на
основании которых можно принимать ответственные решения, в том числе такие ответственные, жизненно важные решения, как, собственно, заканчивать карантин или нет. Мы не очень понимаем, как это устроено, то есть местные власти врут Москве, а Москва принимает за чистую монету, или есть где-то двойная отчетность, там та, которую они дают в паблик, в этот оперштаб, и та, которую они сообщают в Москву.
Политолог Аббас Галямов уверен, что Путин просто не может себе позволить отстать от Европы, где уже начали смещать карантин.
На протяжении предыдущих двух месяцев Кремль постоянно пытался доказать россиянам, что ситуация в Европе намного хуже, ну вообще в мире намного хуже, чем в России. Да, у нас постоянно по телевизору показывали неубранный труп, валяющийся на улицах Нью-Йорка. На этом фоне Россию презентовали как такой, значит, островок спокойствия и стабильности. И вдруг получается там, где, значит, ужас, кошмар, там все вроде нормализовалось, и они уже, оказывается, преодолели. А мы вроде как, у нас все хорошо, а у нас все хуже и хуже.
Политтехнолог Виталий Шклеров убежден, что в споре между экономикой и людьми российская власть дала свой четкий ответ.
Продолжать карантин – это экономически очень затратно. Даже для богатой Америки, которая, в принципе, имеет большие резервы и экономически более стабильная, чем Российская Федерация, это достаточно тяжелый кусок. И давно уже существуют дебаты по поводу экономика или люди. Да? То есть закрываем все и спасаем людей, но убиваем экономику, или открываем, поддерживаем экономику, но убиваем людей, косвенно или прямо.
Волков не сомневается, что абсурдное решение смягчить карантин на пике заболеваемости связано только с одним – необходимостью провести голосование по поправкам в Конституцию, которое должно было первоначально пройти еще в апреле.
Путин не может себе позволить проводить его в сентябре, когда будут наблюдатели, когда будут региональные выборы, потому что и политически для администрации президента слишком сложно вести одновременно несколько компаний, и их не устраивает то, что осенью, ну, будет нормальная процедура, будут выборы, будут наблюдатели, а голосование по поправкам-то решено проводить вне законной процедуры, в крайне упрощенном варианте. Логика заставляет их проводить голосование по поправкам не позже, чем в конце июня, начале июля. Для этого в конце мая надо его объявить, для этого к концу мая надо объявить о победе над эпидемией. Эта губительная логика заставила их сейчас срочно все снимать, отменять, открывать.
Путин – это политическое животное. Да, вопросы власти для него первичны по отношению ко всему остальному. То есть и ко всем остальным аргументам он может прислушаться, он готов к ним прислушиваться, он же человек здравомыслящий в целом же. Да? Но только до того момента, пока эти вещи не вступают в противоречие с его политическими устремлениями, политическими задачами, которые он перед собой ставит.
Москва остается лидером по количеству выявленных случаев COVID-19 в России. Несмотря на решение президента отменить режим нерабочих дней, мэр столицы Сергей Собянин продлил обязательную самоизоляцию для москвичей до конца мая.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
В Украине третий день подряд снижается количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии. За прошедшие сутки в Украине обнаружили 260 случаев COVID-19. Всего на территории страны зафиксировали 18 876 заболевших. В Украине с 22 мая будет введен адаптивный карантин. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, если эпидемическая ситуация будет соответствовать определенным критериям, последний этап смягчения карантина начнется 21 июня. Степанов отметил, что адаптивный карантин предусматривает восстановление работы общественного, городского и пригородного транспорта, возможность проведения спортивных мероприятий. В Красногоровке прошлой ночью обстрелом были повреждены 3 жилых дома по улице Яблоневая. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. По его данным, обстрел произошел в промежутке с 23 до часа ночи. Отмечается, что в одном из домовладений в результате прямого попадания снаряда поврежден фасад дома, осыпалась кровля, повреждено остекление. Также пострадали хозяйственные постройки. Во втором дворе осколочное повреждение получило остекление и кровля. В третьем доме были повреждены 5 окон, кровля и хозпостройки. Россия за первые 4 месяца 2020 года предоставила гражданство почти 216 тысячам людей. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика российского МВД, передает русская служба «Радио Свобода». Основная часть тех, кто получил российское гражданство, граждане Украины, жители оккупированных территорий Донбасса. В первом квартале этого года их доля достигла 67%. Российские паспорта получили более 108 тысяч граждан Украины. Согласно концепции государственной миграционной иммиграционной политики на 2019-2025 годы в Россию предполагается привлечь от 5 до 10 миллионов человек. В 2019 году, по оценке российских властей, российские паспорта оформили более 300 тысяч человек, имевших регистрацию на территории ОРДЛО. В Донецкой области полиция разоблачила 4 участников группировки, которые похитили и пытали ветерана АТО. В Покровске фигуранты дела похитили мужчину на глазах его родных. Они силой заставляли вступить мужчину в криминальную группировку. Связанного ветерана пытали в течение 2 часов. Лишь случайно он остался жив, отметили правоохранители. Полицейские задержали организатора преступления и 3 его сообщников. По данным полиции, они раньше попадали в поле зрения полиции. Их подозревают в ряде тяжких преступлений, в том числе убийстве. И по прогнозам синоптиков, завтра, 20 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 14, днем от 17 до 20 градусов тепла.
Спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».